Положение во гроб. Михаил Веллер. Усоп. Тоже торжество, но неприятное, тягостное. Дело житейское, все там будем. Чего там? Водоватов скончался достойно и подобающе. Усоп. Как член секретариата, отмаялся он в больницу 4-го отделения. Одиночная палата, спецкомфорт с телевизором, индивидуальный пост, посменное бдение коллег, избывающих регламент у постели и оповещающих других коллег о состоянии. Что ж, состояние? 74 года. Стенокардия. Второй инфаркт. Под чертой четырехтомное собрание избранного в советском писателе. Двухтомник в Худлите. Два ордена и медали. Членство в редколлегиях и комиссиях. Загранпоездки, совещания. Благословленные в литературу бывшие молодые. Дети, внуки. Харон подогнал не ветхую рейсовую лодку, а лаковую гондолу. Приличествующее отбытие с конечной станции вполне состоявшейся жизни. Газеты почтили некрологами. Литфонд выписал причитающиеся 200 рублей похоронных. И гроб в лентах и венках выставили для прощания в Белом зале писательской организации. К 12 присутствовали от правления, от секции прозы, от правкома, месткома и парткома, от бюро пропаганды и совета ветеранов. Посасывали валидольчик одышливые сверстники. Уверенно разместились по рангам и чинам сановные и маститые. Подперли стенку перспективные из клуба молодого литератора, привлекаемые в качестве носителей гроба, лестница. Родня блюла траур близ изголовья, бесприметно и обособленно. Минуты твердели и падали. В четверть первого выступил вперед и встал в головах второй, рабочий так называемый секретарь Союза, Тёмин, с листком в руке. Склонением головы, обозначив скорбь, он выдержал паузу, давая настояться тишине, явить себя чувству, и профессионально открыл панихиду. «Товарищи, сегодня мы прощаемся с нашим другом, коллегой, провожаем в последний путь замечательного человека, большого писателя и настоящего коммуниста, Семена Никитича Водоватова. Всю свою жизнь, все силы, весь свой огромный талант и щедрую душу Семен Никитич без остатка отдал нашей родине, нашему народу, нашей советской литературе. Семен Никитович родился. Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции. Взглядом сказал один маститый другому. «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо», — ответил взгляд. В 49-м году Семен Никитович выпустил свой первый роман «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР. «Еще 5 минут, 2 страницы», — освещал Тёмин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе. Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трущенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сёма Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трощенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый. И слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот. Некрасивая, условно молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампирного стула и продекламировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи. Стихи тоже были некрасивые, какие-то условно молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом. Но все знали, что Водоватов ей протежировал, звонил в журналы, даже одалживал деньги из меценатства, без оформленной стариковской мужской корысти. И это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление. И долго еще проповедовали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несовершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг. Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, дай бог нам с вами такие похороны. 150 человек надышали в зале, совея и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдают человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально светлые чувства в извитых душах деловых горожан. Время панихиды рассчитали грамотно, чтобы не успели притомиться от скуки. Но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекалось на сведение старых литературных счетов, перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания. По шестеро, натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, и в задних рядах поглядывали украдкой на часы и все соображали, когда вернутся с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы. Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале. И там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться. И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорона черкиста Смельгинского, когда же, наконец, поедут. И уже председатель похоронной комиссии, пышноусый научно-популяризатор Завидович, кивнул коротко Тюмину и собрался показать рукой, чтобы разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб. Когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных. Тот, что помоложе в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил в полголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его огласить в конце панихиды письмо прощания Водоватова к коллегам, в доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание. Второй же старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу на вопрос «Вы родственник, входите в число наследников?» ответил не совсем впопад. «Нет, я его друг по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде. Говорили обо всем много. Дискант старика срывался, Выглядел он волнующимся, неуверенным. Тёмин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выцелил, что старику Баранову Борису Петровичу отказывается 2000 рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам. Не хотелось Тёмину это разрешать, но и отказать было невозможно, да и причин не было. Он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул. «Давайте, мол, но скорее, время поджимает!» Старик подержал конверт и стал ломать сургуч кроша. Тёмин, выдвинувшись, объявил: «Товарищи, Семён Никитич, помня обо всех нас, перед смертью попрощался с нами. Есть его прощальное письмо. Прочесть его он поручил своему другу, личному другу», — выслушал подсказку нотариуса за спиной, — «близкому старому другу Борису Петровичу Баранову», и отступил. Старик шевельнулся на пустом пространстве, помедлил, посмотрел в спокойное мертвое лицо с натеками подле ушей и протянул руку, коснулся плеча покойника живым, отпускающим и успокаивающим жестом. Развернул бумагу, моргнул, неловко одной рукой принялся извлекать очки из очешника и пристраивать на нос. И, наконец, прерывисто вздохнув, перевшись в строчки спертым пресекающимся голосом, произнес невыразительно: «Поганые суки, ненавижу вас всех, ненавижу, подонки, бездари, грязь, чтобы вы сдохли скоро и в муках. Воздаст Господь каждому по его делам, воздаст». Разверзлась пропасть, весь воздух вдруг выкачили, и далекий рассудок бил на дне агонизирующей ножкой. Кучка молодых забыла считать 100-тысячные гонорары усопшего, чем занимала себя последние полчаса. Старик Баранов капнул потом на лист, выровнял дух и продолжал чуть громче: «Покойник здесь я. Я здесь сегодня главный, а потому будьте любезны слов моих не прерывать. Даже у дикарей последняя воля покойного священна. Надеюсь, даже вашего непревзойденного хамства и легендарной подлости не хватит на то, чтобы сейчас заткнуть мне рот. Хотя вам не привыкать затыкать рты покойникам, да и вкладывать им, теперь уже абсолютно беззащитным, ваши подлые и лживые слова. Но посмотрите друг другу в глаза, коллеги. Кто же еще скажет вам правду вслух?» Возникло краткое напряжение неестественности. Простое желание переглянуться с соседом противоречило неуместности следовать глумливой указке. «Как не хотелось продаваться, коллеги мои, по грязи и писательству! Как не хотелось писать дерьмо и ложь, чтобы печататься и быть писателем! Как не хотелось молчать и голосовать за преступную и явную всем ложь на ваших замечательных собраниях! Как не хотелось быть в унисон, да не с волками, с гиенами, пожирающими падаль! Как не хотелось соглашаться с тем, что бездарное, якобы талантливо, а талантливое и честное, ошибочно и преступно! Да, я играл в ваши игры, потому что тоже не лишен тщеславия и честолюбия, и хотел писать, и быть писателем. Хотел известности, денег и положения, потому что были у меня и ум, и силы, и энергия, и Богом данный талант. Был. Я видел, что могу писать много лучше, чем бездарные и спесивые бонзы вашего вонючего литературного ведомства, раздувшиеся, как гигантские клопы, в злой надменности своего величия. Величие чиновников, сосущих соки собственного народа и душащих всех, кто талантлив и не похож. Ненавижу этих хищных динозавров соцреализма, на уровне своего ящерного мозга, обслуживающих последние постановления партии в любом виде, в любой форме, когда постановления эти издавались бандитской шайкой, тупыми карьеристами, ворами и растлителями. Что за гениальная мысль создать союз писателей с единым уставом и единым руководством, штатных воспевателей государственной машины, а еще гениальнее дома творчества. Вот тебе комната, стол, кровать, горшок. Четырежды в день кормят по расписанию, в обед продают водочку, а вечером крутят кино. Гениально! Странно только, что не ходят строем и не поют утром и перед сном гимн Советского Союза. Из гроба плюю я на ваш союз, на ваше правление во главе с мерзавцем товарищем Маркиным, на ваш устав, на ваши гадские спецкормушки и спецсанатории. Хрустнула перевернутая страница. Старичок проникся текстом и декламировал с выражением. Нетрудно было догадаться, что на своих рыбалках они не раз толковали, отводя душу, глушили водочку и кляли все и вся. При упоминании Маркина Тёмин Завидович и еще ряд руководящих выказали явные признаки беспокойства. Они как-то сориентировались друг к другу, обмениваясь каменными движениями век. Молодежь внимала с вдохновенным счастьем. Скандал перешел последнюю грань. Акция требовала пресечения, утопления, смазывания, торпедирования, спуска на тормозах. Толпа дышала с выражением готовности осудить. «Прошу нотариуса предъявить свидетельство психиатра и невропатолога, что сие написано в здравом уме и твердой памяти, а то с наших ухарей станется объявить это предсмертным бредом больного. Я их знаю, негодяев. Опыт у них большой». Дьявольская предусмотрительность покойника смутила руководящих товарищей. Тёмин растерянно опустил руку, протянутую было к письму, и сделал вид, что говорить ничего не собирался. В кучке молодых гробоносителей ахнули в восторге. Когда государство превращается в мафию, то все государственные институты – отделения мафии, живущие по законам мафии. Одни прорвались к пирогу и защищают его, как 28 панфиловцев Дубосекова. Другие рвутся к нему, как танки Гудериана к Москве. Да здравствуют советские писатели, продажные шакалы диктатуры бандитов! Ура, товарищи!
«Да что же это такое?» — вознегодовала детская писательница Воробьева, взмахнув черными кружевными манжетами. «Александр Александрович, что же вы молчите? Это же политическая диверсия! Откровение двурушни! Товарищи!» Офицерским непререкаемым голосом скомандовал Тёмин, кроя гул. «Лица, не обязанные по своему служебному долгу присутствовать на панихиде, могут покинуть зал. Возникло броуновское движение литературных молекул, не пересекающие, однако, черты порога. Никто зала не покинул. Скуки не было и в помине. Глаза горели, интерес глодал, все хотели слушать дальше и досмотреть, чем все это кончится. Старичок гвоздил. Писатели по работе своей одиночки. Писателей нельзя собирать в кучу. Каждый писатель имеет свое мнение обо всем. А если нет, дешевый он писака, а не писатель. А если партийный билет и партийная дисциплина заставляют вас писать то, что велит вам партия, так называйте это партийной пропагандой, но не называйте литературой. Да, поздно я понял, что писательство — это крест, а не пряник. Не хватило мне мужества пойти на крест, не хватило. Не смог отправиться в дурдом, в лагерь, в камеру, к уголовникам, к стенке. Боялся. Боялся быть как бы случайно сбитым грузовиком или оказаться выгнанным отовсюду безработным, которого возьмут разве что грузчиком в магазин. Ну что, больше всех, небось, радуется кучка молодых, которых призвали мой гроб тащить? Все взоры сфокусировались на молодых. Молодые поперхнулись. Молодые одеревенели скорбно и оскорбленно даже. Счастье стереть с лиц пред начальством приметы преступного веселья. За спинами кто-то пискнул и захлебнулся, словно рот себе зажал ладонью. Уже давным-давно я не хотел жить здесь, понимаете? Не хотел. Я мечтал жить в тихом городке в Канаде. Мечтал провести несколько лет в Париже, в Нью-Йорке, увидеть Рим и Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро. Не из окна автобуса, не на 10 дней с группой Союза писателей вашего долбанного, а сам по себе, сколько хочу и как умею. Почему я не уехал, не сбежал? А потому же, почему еще многие? Из-за родных. Мы же все в своем любимом отечестве обязаны иметь заложников и оставлять их дома, чтобы, не дай бог, не удрали из нашей первой в мире страны социализма. Все прут от нас туда, а от них сюда один шпион в 3 года. Так его еще по телевизору показывают. Я не хотел ваших дрянных постов и должностей. Я хотел писать то, что я хочу, и посылать рукописи своему литагенту, и не знать никакого их пробивания. А если не возьмут, заработаю на жизнь ночным портье в отеле и издам тиражом 500 штук за свой счет. Раздался звучный вздох. Непроизвольный и печальный. Я вообще не ваш, если хотите знать. Да, был я когда-то комсомольским вожачком, был партсекретарем редакции, обличал врагов народа и врачей-убийц. Но сявка я был, шестеренка, винтик безмозглый, а потом поумнел, но на апостольство решиться не смог. Но понял, все понял. Я не принимаю ваш строй, вашу партию. И нечего на одного Сталина валить все грехи. Диктатура рождает диктаторов. Не Сталин. С самого начала начались концлагеря и расстрелы, без суда и следствия, и затыкание ртов несогласным, и разорение умеющих работать. До Сталина начали убивать детей и попирать закон, и бесстыдно лгать народу для достижения своих политических целей. И какого черта Солженицына Вы и сами читали. В самое запретное время. А потом шли на собрание и клеймили его.
На меня плевать. Сдох и ладно. Я свое пожил. А вот книги, умершие со мной, ненаписанные, я вам не прощу. Унижений не прощу. Когда улыбался, льстил, хлопотал, услуживал, задницы лизал. А иначе не пробиться. Кто пробился иначе, а, дорогие друзья? Кто не подслуживался, не заискивал, не устраивал всяческие дружбы с нужными людьми, даже если людей этих презирал и ненавидел? Ну-ка, кто такой благородный? Вытряхните меня из гроба. Ну?
Пауза. На последних словах все не то чтобы задумались. Старичок Баранов с разгону, видимо, прочитал ремарку в этом тексте сценарии. Паузу, наверное, следовало сделать ему и, наверное, посмотреть в зал, не найдется ли в самом деле такой благородный, который вытряхнет бесчувственного покойника из гроба. И следовало бы, честно говоря, неслышно повисло в воздухе над начальствующей когортой. Взлетевший Баранов честно и теперь даже вдохновенно выполнял свой последний дружеский долг. Или, если подойти иначе, отрабатывал 2000 рублей, весьма весомая сумма для пенсионера, да и не только пенсионера. «Хотите знать, что нам нужно? Только одно – многопартийная система. И честнее говоря, отмена запрета под страхом концлагеря на любые политические партии, кроме КПСС. Партия, совершившая такие преступления против своего народа, не имеет права, не должна, не смеет оставаться у власти. Сколько было у нас путей, и все ленинские. Удивительная геометрия. Любой топограф с ума сойдет. И только тогда будет демократия, свободное предпринимательство, открытые границы и конвертируемая валюта. И не будет сволочного госкомиздата, благодаря координирующей деятельности которого одна и та же книга набирается и редактируется 20 раз в 20 издательствах, чтобы он сгорел во главе со своим председателем Держимордой и Иудой. Ого! Дошел и до общей политической программы. Завещание съезду, а? Фига в кармане. Милое, однако, устройство, при котором только мертвые и могут себе позволить. Да и то, да, уж им терять нечего. Прошелестели шепоты. Но оказалось, что мертвому терять очень даже есть чего. Будь прокляты ваши кастрирующие редакторы, ваши анонимные цензоры, ваша страшная и кровавая НКВД КГБ, вечное проклятие палачам Лубянки, ваши нищие магазины и зажиревшие халуи во князьях, ваше рабское бесправие и всесильная ложь. Я жил среди вас, все делал так, как делаете вы, добился ненужных благ и почестей, которых добиваетесь вы. Но уж хоть после смерти лежать среди вас не хочу я. Похорон, могил, памятников и речей над свежим холмиком не будет. Хватит фиглярства. Завещаю свое тело анатомическому театру Первого медицинского института. Нотариуса прошу предъявить товарищу Тёмину, второму секретарю писательской организации. Он, я полагаю, возглавляет этот цирк, если не сбежал еще бродяга. Ау, Сашок, ты здесь? Тёмин побагровел чугунее массивно. Несколько человек от входа из безопасности заржали откровенно и бессердечно. «Предъявить расписку в получении мною от упомянутого театра 159 рублей за мои бренные останки и письменное согласие родственников, заверенное нотариально. Ничего, пусть живут счастливо на мои гонорары и смотрят на мой портрет. Незачем таскаться вдаль к камню над моими костями, которые мне уже отслужили. Пусть теперь хоть медицине послужат. Панихида окончена. Всем спасибо. А теперь пошли все вон отсюда, к трепанной матери. Я устал. Знаете, за 74 года пора и отдохнуть от вас». Старик Баранов опустил локти, растопыренные предохранительно над письмом, как крылья на сетке над цыпленком. Письмо аккуратно сложил и поместил в конверт, а конверт перегнул пополам и спрятал во внутренний карман. Наступила совершенно понятная заминка, неловкая и неопределенная. Вроде и нельзя расходиться, и надо расходиться, и нет. Но безобразная, идиотская, немыслимая ситуация. И что теперь делать? Чем все должно кончиться? Баранов утирал лицо и шею над размокшим воротничком. Тёмин гнал блиц переговоры с Завидовичем. Хоть теперь следовало брать инициативу в свои руки и немедленно. Естественно, никому не хотелось принимать ответственность за беспрецедентный скандал. Верх взял, само собой, старший по должности, закончив неразборчивые дебаты категорическим приказанием. Завидович вытянулся смирно. «Товарищи, ввиду всех обстоятельств и необходимости уточнения деталей, всех просят покинуть зал. Просьба покинуть зал! Церемонию считать оконченной!» — брякнул он. Помедлили и потекли на выход. Оглядываясь, предвкушали перекурить сейчас происшедшее, посмаковать, переложив рюмкой в баре, обсудить и дождаться конца. Не каждый день, знаете. «Насколько вообще все это законно?» — допрашивал Тёмин нотариуса. «Абсолютно», — подтвердил тот с некоторым даже удовольствием. «Медицинская экспертиза, заверенное завещание — все соблюдено». В затылок руководящий взгляд обкомовского товарища гнул Тёмина в подкову. «Вы понимаете, что это подпадет под уголовную статью, и виновным придется отвечать, я вас уверяю?» «Отнюдь. Есть заключение юрисконсульта. Никакой пропаганды насилия, свержения, клеветы и нецензурных выражений. А публичное оскорбление гражданской церемонии? Этот чтец-декламатор сядет, есть кому позаботиться».
«Судом над Барановым вы раздуете всеобщее посмешище? Прикиньте последствия. Как юрист гарантирую его неуязвимость. Максимум 100 рублей штрафа и предупреждения».
«А сколько вы получили за эту мерзость?» — не выдержал Тёмин. «Отчеты о гонорарах я подаю в коллегию». «Но можно в чем-то изменить его волю? Это же нонсенс! Я обязан проследить и настоять на исполнении закона». Товарищ из обкома броненосно подплыл и увлек нотариуса в сторону втолковывать. Белые лепные двери в опустевшем зале распахнулись. По паркету протопали двое ребят в синих коротких пальто с какими-то шевронами. «Сюда сейчас нельзя, товарищи!» «Санитары из морга», — заурядно представился один, а второй ткнул мятую справку. За трупом, вот. Не требуется. Кто вас прислал?
Нас. Начальство распорядилось.
Завидович ворковал родственникам. Родственники слушали замкнуто.
«Только посмейте последнюю волю отца!»
— злобно отвечал желчный худой мужчина, сын, с ненавистью озирая доброхотов литературного мира. Семья в этой распре обнаружила подготовленное единство. Заговор, группа. «Вот что!» — объявил позабытый на отшибе старик Баранов. «Если вы его сейчас не отдадите согласно завещанию, то у меня заготовлены письма во все инстанции и газеты и в западные консульства с указанием фамилии и деталей и текстом письма. И есть человек, который перешлет. Устраивает?» Похоже, это было правдой. Черт ему сейчас не брат. Чего ему бояться, пенсионеру? Как его прищучишь? Матерый литературный волк, опытный интриган и предусмотрительный боец водоватов с треском выигрывал свой посмертный раунд. «А вам бы помолчать!» — брезгливо уронил Темин. «Продались за 2000 и теперь счастливы, что их получили. О вашем поведении сообщат куда следует. Придется отвечать!» «Продажный циник!» Старичок коротко просеменил к Темину и с чудной ловкостью всадил ему пощечину. По массивной выскобленной щеке шлепнуло сыро и звучно. Темин выдохнул и закрыл щеку. Старичок любовно потрепал покойнику плечо, рек: «Молодец, Сенька, по Сеньке шапка! Прощай, до встречи!» И поцеловал в губы. От дверей бросил санитарам: «Давайте, ребята, давайте, ну!» На лестнице попыхивало, побулькивало обсуждение, что плюнул в лицо подлец, что двурушник. Главное, зло не разглядели, гнать надо было. Нет, все-таки сошел с ума. А экспертиза липовая. Да и знаете же наших, горе-психиатров. Ну как допустили? Не прервали? Гипноз какой-то? Растерялись? Что, все-таки молодец? Но так высказывались немногие, малоосторожные, малоопытные. А больше народ все был тертый, осмотрительный. И фразы преобладали нейтрально-неодобрительные. Поглядывали на двери и часы. Санитары вынесли гроб. Им помогали сын и нестарый родственник. Все внимательно проследили в стрельчатое окно на площадке, как гроб задвинули в больничный рафик и укатили. Баранов-старичок отдулся, раздернул воротничок с галстуком и покрутил шеей. Он был здесь сам по себе, отдельный, как бы и не обращающий на себя ничьего внимания. У перил курила своим кружком шестерка молодых. Старичок примерился взглядом к лысеющему лет 35, вполне простецкого обличья. «Эй, мальчик!» — сказал он. — Выпить хочешь? — С вами? — немедленно откликнулся тот. — С огромным удовольствием. Старичок извлек четвертную. — Тогда сбегай, голубок, возьми литр, — сказал он. — Как раз уже открылись. Помянем. Михаил Велер. Положение во гроб.